Тантра устных наставлений о тайном драгоценном светильнике чистого сознания. Эта тантра, как священный текст, изошла из уст святого Шисинхи. Святой Шисинха получил ее от своего учителя Прахарша Варджи. Прахарша Варджа, именуемый по-тибетски Гарабдорджа, реализовал бессмертное радужное тело, растворившись в ясном свете. В момент ухода, паря в воздухе, он материализовал золотой ларец, внутри которого был свиток с тремя главными принципами созерцательного присутствия. Прахарша Варджа был святым в Удияне. Сам он имел в своем гуру само непосредственно чистое сознание. Говорят, что Шри Синха достиг просветления сразу, услышав наставление Прахарша Варджи, получив от него прямую передачу. А затем 70 лет продолжал оставаться с учителем, углубляя свое понимание. То есть все оставшиеся 70 лет он продолжал углублять видение наставлений.
Исцеление болезни, отсутствие осознавания. И снова Ваджасатва спросил: «О, владыка тайн, пожалуйста, расскажи мне о подобном нектару, лекарстве истинного смысла, которое уничтожает мутную пленку отсутствия осознавания». Владыка тайн отвечал: «Слушай, Махасатва».
Отсутствие осознавания здесь сравнивается с мутной пленкой. Это пленка, которая не позволяет душе видеть вещи так, как они есть. Вместо того, чтобы прямо воспринимать реальность и пребывать в единстве с реальностью, живые существа видят мир посредством своего ума, ярлыков, основанных на прошлом опыте, оценках и суждениях. В результате этого они отделяются от Абсолюта, и у них зарождается чувство хамкара, ложное чувство отдельности. Когда чувство хамкара зарождено, то происходит рождение и смерть. Обычно такое ложное чувство «я» зарождается вследствие следующего процесса. Авидья, асмита, рага, двеша, абхиневеша. Авидья означает первый момент забывания своего абсолютного «я». Вот вы его помнили, и внезапно тонкая сбивающая волна. Вы увидели пейзаж. Ах, как чудесно! И внезапно вы потеряли внутренний центр. Внезапно ум, вместо того, чтобы пребывать в состоянии пространственности, вошел в другую некую бхаву. Связал себя с формой, именем и вышел из центра и потерял его. Это асмита. Вернее, авидья. Асмита означает забывание этого внутреннего центра. То есть авидья означает центр потерян, но еще не забыт. А авидья – это когда вы долго разглядываете пейзаж, и вместо того, чтобы интегрировать пейзаж в созерцание, вы позволяете уму уже в него войти. Обычно перерождение происходит именно так. Вы находитесь, или человек находится в барда, в промежуточном состоянии, Внезапно он видит сверкающий чудесный мир из восхитительной архитектуры, насыщенный чудесным светом. У него возникает примерно такое ощущение. Ну-ка, ну-ка, что это такое, такое чудесное? Ну-ка, ну-ка, вот. И вот эта вот интенция бхава внезапно дает скорость его тонкому телу, и в следующий миг он видит, что этот мир на него надвинулся, и он уже оказался в этом мире. Затем он оглядывает себя и видит, что у него образовано тело серебристо-белого цвета. И он оказался в мире, излучающем радость. Так он видит: я переродился в мире богов. Любое перерождение происходит подобно этому. Асмита означает забывание этого внутреннего центра, более долгое авидья, отвлечение. Следующая стадия называется рага. Рага означает страсть, привязанность, стремление к чему-либо. Когда внутренний центр потерян, бхава исконного «я» забыто, возникает желание пробудить яркость сознания через стремление к внешнему. Неважно, это мирские предметы, другой человек, обладание властью – это всегда какая-то фиксация, опора на внешнее. Это желание прилепиться к чему-то отличному от естественного состояния. И когда стремление и страсть это набирает силу, наступает следующий этап – двеша, двойственность. Это означает, что приятные предметы, к ним возникает желание с ними соединиться, неприятные предметы и впечатления вызывают отвращение, реальность делится на плохую и хорошую. И когда реальность поделена на плохую и хорошую, и однозначно сделан выбор в пользу того, что нравится, и однозначно сделано отвержение того, что не нравится, создается полная иллюзия мира, бытия мира, в котором живое существо пребывает. Тогда наступает следующая стадия, называемая абхинивеша. Это устойчивая тенденция привязанности, устойчивая тенденция перерождения. Желание вновь и вновь, жизнь за жизнью, испытывать старый опыт. То, что называют тюрьма сансары. Круг рождения смерти. Живые существа находятся в таком круге именно благодаря возникновению вот этих пленок сознания. Процесс освобождения – это нечто противоположное. Когда мы срываем сознание одно за другой, такие пленки.
Потом должно быть дано грамотное объяснение того, как следовать по пути. Затем нужно установиться в правильном воззрении. Бодхичитту, состояние чистого и полного присутствия, невозможно объективизировать. Она свободна от двух ограничивающих условий. В вечно юном осознании, которое не является ни субъектом, ни объектом, все, что может быть пережито, едино в чистом и полном присутствии.
Итак, владыка тайн Ваджадхара отвечает Ваджасатве. Кто хочет следовать тантрийскому пути, прежде всего должен получить надлежащее посвящение. Что означает получить надлежащее посвящение? Значит, обучиться должным образом всем тонкостям учения. Изменить себя так, чтобы человек был готов к должному посвящению. Поскольку учение – вещь чрезвычайно важная и тонкая, бывает так, что учителя годами испытывают ученика, позволяя ему выработать должные качества, нежели дадут ему такое посвящение. В процессе обучения или испытания такой ученик освобождает себя от ненужных качеств и вырабатывает в себе нужные качества. Когда мы приходим в учение, мы, конечно, не очень понимаем, каковы нужные качества, каковы ненужные. И считаем, конечно, что мы готовы к учению. Но с годами мы обнаруживаем, что не совсем. То есть мы готовы, чтобы быть привержены учению, но мы не готовы, чтобы ему полностью следовать, поскольку высока требовательность самого учения. И тогда вместо того, чтобы полностью следовать ему, мы тренируемся следовать ему постепенно, начинаем с базовых практик. Потому что учение предполагает, что вы сразу находитесь в созерцании. Но поскольку для многих принцип созерцания не прояснен, мы вновь и вновь возвращаемся к тому, чтобы его прояснять. Для этого выполняется базовая практика и многое другое. Или способность находиться в созерцании означает, предполагает, что мы овладели концентрацией. Поскольку подлинная прямая передача и прямое введение может проникнуть в ум ученика на стадии пятой дхьяны, когда у него концентрация достигла высокого уровня. Это означает, что мы должны затратить достаточно времени на выработку должных качеств, на подготовку. Развитие внимательности, развитие концентрации, интеллектуальная ясность в отношении учения. Затем говорится, должно быть дано грамотное объяснение того, как следовать по пути. Грамотное объяснение – это когда вы знаете стадии своей практики. Знаки, которые ее сопровождают. Конечную цель и предварительные практики, которые нужны для того, чтобы реализовать конечную цель. К примеру, принцип таков. Вы сначала выполняете базовые практики. Развиваете концентрацию, внимательность. Отрешаетесь от мирских желаний. Затем реализуете путь сутры, глубокую медитацию Махашанти, осознанность и внимательность, и начальное подобие присутствия. После начальной реализации сутры вы практикуете смешивание присутствия с энергией. Практикуя кундалини-йогу и шатчакра-йогу. На пути тантры вы овладеваете контролем над ветрами и каналами. Ваше дыхание становится редким. Оно недалеко выходит. Ваша задержка дыхания увеличивается. Ваше кундалини пробуждается. ваши каналы очищаются. Порождая блаженство в теле и соединяя его с присутствием, вы реализовываете глубокие уровни созерцания. Наконец, на пути Анутара-тантры вы опираетесь только на созерцание и управляете ветрами, силой самого присутствия. Ваша кундалини-йога развивается, однако теперь она не опирается на техники, а опирается на само чистое, безусильное осознавание. А вы выполняете способы самоосвобождения речи, поведения и сознания. Это вершина духовного пути или высший пилотаж. Таким образом, вам дается разъяснение, как правильно следовать по пути. Текст «Ступени великого пути» написан с этой целью. Грамотное объяснение также включает в себя следующее. Вам даются примерно такие наставления. В отношении других следует практиковать чистое видение. Или у тебя возможны такие отклонения. Потеря действия в осознавании, потеря действия во взгляде. Будь внимателен, не допусти их. Когда вы получаете правильное наставление, вы избавляетесь от необходимости тратить время на ошибки.
Это присутствие подобно небу. В бескачественном бытии переживание всегда имеет один и тот же вкус. Это нерожденное состояние практикующий пьет как нектар. Разрушая навеянное марами воззрение о конкретизации вещей, мы свободны на этом великом пути бодхичитты. Как от конкретизации, так от недостатка шуньяты. Бодхичитту нельзя пометить никаким ярлыком. Когда выделяешь характеристику, это работа ума. Бодхичитта лежит вне ума. Как удивительно, что ум освобождается при помощи ума. Это освобожденное состояние ума есть продолжительность подлинного состояния. Поэтому практикующего уже не преследует суждение как о бытии, так и не о бытии.
Что означает это присутствие подобно небу? Прямо сейчас ваше «я» подобно космическому пространству. Таково значение этой фразы. Суженность ума происходит из-за двойственных суждений. Далее говорится, переживание в этом пространстве всегда имеет один и тот же вкус. Сомараса – единый вкус. Означает чистое уравнено с нечистым. Оно одинаково священно. Жил такой мастер дзен Такусан. Однажды один монах увидел его под мостом среди нищих. И он сказал, вы же такой мастер, живете здесь среди нищих, в грязи. Я хотел бы получить от вас учение. Такусан сказал: «Оставайся здесь и живи со мной». Ученик этот переночевал одну ночь, потом сказал: «Нет, я не могу». Мастер сказал: «Ну что же я могу поделать, если ты не можешь? Если ты не можешь, то и я не могу тебе его передать». Такусан жил среди нищих под мостом, как бродяга. В современном обществе его бы назвали бомж. Однако в собственном видении Такусан был царем во дворце Дхармы, потому что он жил в мире чистого видения. И чистое видение его было таково, что даже живя среди нечистых бродяг, он видел их как божества. Вот что означает единый вкус. Потому что все видится в священном состоянии единого вкуса. Энергия может жесткой быть или тонкой, мирной или гневной, но она никогда не бывает несвященной. Она всегда священна в состоянии единого вкуса. Энергия может расходиться с нашими фиксированными представлениями о чистом, нечистом, добром и злом, но она никогда не перестает быть тем, чем она являлась – священной энергией Абсолюта. Поэтому то, что обычным мирянинам видится как правильное, неправильное, плохое или хорошее, чистое или нечистое, святым видится как однозначно священное. Получить понимание чистого видения – это равноценно реализации единого вкуса. Вначале чистое видение для нас некая игра ума, интеллектуальное изобретение, но по мере практики мы убеждаемся, что это реальный способ видеть вещи так, как они есть на самом деле. Что означает чистое видение? Когда вам нечто нравится или не нравится, смотреть на него одинаково. Когда вы сталкиваетесь с тем, что ваша душа отвергает, или с тем, к чему вы привязываетесь, рассматривать их как нечто равностное, одинаково, абсолютное. Говорят, что практика чистого видения, особенно в тяжелых условиях или в каких-то вызывающих условиях, дает очень мощное переживание недвойственности, гармонизирует праны и увеличивает продолжительность жизни, разумеется, того, кто правильно созерцает. В нечистом видении сансары есть ады и небеса, есть люди, боги, преты и асуры, есть мирское и духовное, есть причина, следствие, рождение и смерть. В чистом видении, в мандале просветленного ума нет адов и нет небес, а есть игра абсолютного сознания в разных ипостасях. Нет богов и демонов. Все являются преданными существами Абсолюта. Процесс просветления есть не что иное, как переход в мандалу чистого видения. Мандала чистого видения состоит из единого вкуса. Единый вкус также означает, внутреннее и внешнее становятся одним. Прошлое, будущее и настоящее становятся одним. Медитация сидя и повседневная жизнь становятся одним пребыванием в глубоком переживании медитации. Жизнь наяву, сновидение и сон без сновидений становятся одним. Таковы аспекты единого вкуса.
Это нерожденное состояние практикующий пьет как нектар.
Чтобы пить как нектар, разумеется, мы сначала должны найти это нерожденное состояние. Мы вновь и вновь должны его искать и не успокаиваться до тех пор, пока не найдем. Для этого мы вновь и вновь должны прояснять учение интеллектуально, а также концентрации, медитации, углублять осознавание, избавляться от оценок и суждений, работать с санкальпой, тренироваться в созерцании, пока, наконец, мы не проясним. Вот оно. Когда мы его проясняем, следует получить подтверждение у гуру. Оно это или нет? Наконец, когда мы его проясняем, наша практика разворачивается на 360 градусов. Мы просто его пьем, как нектар. Нам нет его нужды больше искать и к нему стремиться. Мы в нем находимся. Йогин на этой стадии напоминает рыбу, которая плавает в океане. Что бы она ни делала, из океана она никуда не денется. Таким же образом, чем бы ни занимался йогин, что бы он ни делал, он никуда не денется из присутствия подобного небу. Он в нем находится, и все его действия интегрированы с этим состоянием. Когда йогин пьет этот нектар, его разум освобождается. Он еще не свободен, но он уже освобождается. Он на стадии освобождения. Он близок к тому, чтобы быть освобожденным. Как чувствует себя тот, кто пьет нектар? Его разум всегда неизменен в любых обстоятельствах. Он всегда безмятежен. Для него все имеет один вкус. Доброе и злое, плохое и хорошее. Более того, он всегда погружен в невыразимую радость и экстаз, независимо от внешних условий, холодно ему или он голоден, враги рядом или друзья. Его невозможно смутить. Он обладает бесстрашием, подобным льву, поскольку он не цепляется за свою личность. Он абсолютно ни к чему не привязан. Ни к материальным условиям, ни к телу, ни к действиям, ни к целям. Равным образом он относится ко всем, не выделяя никого, потому что во всем он видит абсолютное. Его действия целиком основаны на недеянии, они спонтанны и не мотивированы. Тем не менее, если он решает что-либо делать, он тотален в этом действии, вкладывая в действие все, всю свою энергию. И отвечая за принятое решение. Его ум всегда спокоен в любых ситуациях, отрешен и умиротворен. Его нельзя ввести в заблуждение, замешательство, раздражение, гнев, страх, что-либо еще. Его энергия не вытекает. Его дыхание тонкое. У него нет планов на будущее. Нет цепляний за прошлое. Он непрерывно погружен в видение единства и пребывает. Будучи наяву, он живет словно во сне без сновидений. Тем не менее, он не выглядит как сомнабула. Осознавая себя во сне без сновидений, наяву, он очень эффективен в повседневной жизни, потому что его ясность позволяет это делать, поскольку его сознание на 5 порядков выше обычного. Ведь он пребывает не в уме, не в памяти, а в интуитивной мудрости. Интуитивная мудрость позволяет ему видеть любую ситуацию многомерно и глубоко, гораздо глубже, нежели обычный человек. Благодаря интуитивной мудрости, с чем бы он ни сталкивался, он всегда готов к любому событию и ситуации. Он каждую секунду созерцает Абсолют, и ничего вне этого созерцания его жизни не существует, вне связи с этим созерцанием. У него нет личной воли, личных действий, хотя сила воли и все качества остаются. Тем не менее, его личная воля подчинена Абсолюту. У него нет личной мотивации, его действие является игрой в унисон с абсолютным сознанием. Таковы качества того, кто обладает единым вкусом. Он отрешен и всегда бесстрастен. Тем не менее, он может переживать любые энергии. Он не представляет собой какое-то замерзшее полено, если он отрешен. Его энергия движется, она не замерзла. Его энергия постоянно циркулирует, она живая. В древности учителя иногда очень радикально обучали учеников, чтобы помочь им испытать состояние единого вкуса. И даже в 19-20 веке я читал китайский святой Ван Липин. Его 3 учителей дали ему такую практику. Они поместили его медитировать прямо в выгребной яме. Ему это дико не нравилось, но деваться некуда, он выполнял задание. Через некоторое время его нечистое видение поменялось на другое, и он смог спокойно медитировать в такой обстановке. Всякий раз, когда вы сталкиваетесь с чем-либо, что вызывает у вас отрицание, гнев или раздражение, это превосходный способ работать с переживанием и сделать его настоящим даршаном для углубления созерцания. Вместо того, чтобы впадать в привычные оценки и ярлыковое суждение, подумайте так: вот это превосходный способ углубить созерцание через интеграцию и прояснить единый вкус. Oh.